Глава 4. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1759 год. Вызов Фермора в Петербург. План кампании. Выступление Фермора зимних квартир. Замечание ему из конференции. Назначение Салтыкова главнокомандующим. Битвы при Пальциге и Кунерсдорфе. Отчаянное положение Фридриха II. Бездействие союзников. Замечание Салтыкову из конференции. Жесткие объяснения между обоими императорскими дворами. Мирные предложения со стороны Англии и Пруссии. Объяснение по этому поводу между союзными дворами. Отношение России к Швеции, Польше и Турции. Внутреннее распоряжение правительства. Недостаток в людях и следствие его. Недостаток в деньгах. Промышленность. Помещики и города. Сельское народонаселение. Украины. Год начался военными приготовлениями. 12 января отправлен был из конференции рескрипт Фермору, чтобы он на самое короткое время приехал в Петербург. «Дабы вы могли, — говорилось в рескрипте, — наше соизволение ближе слышать и ваши объяснения лучше подавать». Генерал-майор Панин Петр Иванович просился из армии в Москву для устройства домашних дел. По этому случаю императрица писала Фермору, что она с удивлением узнала о такой просьбе, когда служба его весьма нужна, и когда он ее по должности к нам и по любви к своему отечеству предпочтительно партикулярности показать должен. Фермор должен был объявить Панину отказ именем императрицы, и если вперед кто-нибудь обратится с подобной же просьбой, отказывать с выговором. Недостаток в людях заставил предписать Фермору приглашать прусских подданных к вступлению в русскую армию. Фермор писал, что прусаки едва ли согласятся идти на такое жалование, каким довольствуются русские, но получил ответ. Так как и малейшее в содержании сих принимаемых людей против наших подданных отмена в пользу первых, конечно, с нашою к своим верным подданным монаршию матернею милостью не сходствует, то мы на сие никак поступить не можем. Служба в русской армии действительно не могла быть привлекательна для иностранцев, если обратим внимание на просьбу Фермора. Находящиеся с начала нынешней войны при заграничной армии генералы, штабы и обер-офицеры, в рассуждении дальних походов, великой дороговизны и потому, что многие в бывшую 14 августа баталию всего, а другие части своих экипажей лишились, теперь в такую скудость пришли, что не только себя по чинам своим вести, и достаточно пропитаться не в состоянии, и крайнюю во всем нужду терпят, особенно субалтерн-офицеры. Фермор просил, чтобы из наличной в Кенигсберге контрибуционной суммы, хотя за 1/3 выдано было генералам и офицерам не в зачет жалования. Просьба была исполнена. В Петербурге продолжали сердиться на Фермора за неприсылку ведомостей. В армию отправлен был генерал-поручик Костюрин с требованием от Фермора наискорейшей присылки следующих ведомостей. Первое. О действительном состоянии налицо людей во всех полках и корпусах, из которых об артиллерийском и инженерном «мы», говорилось в рескрипте, к особливому нашему удивлению – никогда не имеем рапортов. Второе. О числе наличных лошадей, годных к службе, также о подъемных. Третье. Об оружии, сколько в последнем сражении потеряно, сколько при полках налицо, сколько из России вдобавок прислать надобно. Четвертое. О мундире. Пятое. Самый краткий счет наличным деньгам. Шестое. Самый краткий комиссариатский счет. Седьмое. Расписание производства на упалые места, несколько раз требованные. Восьмое. Ведомость, сколько людей в отлучках и каких. Девятое. О всех магазинах и какие при них команды, о которых идут удивительные слухи, что терпят крайнюю нужду, не получая жалования. И десятое. О числе всех прусских пленных и где они находятся. Ведомость, ожидаемая с нетерпением, говорилось в рескрипте. По возвращении Фермора из Петербурга к армии, ему предписывалось в марте месяце иметь главное старание о том, чтобы армию комплектовать и снабдевать, причем сделано было любопытное замечание. До нас дошло, что войска наши, стоя в Пруссии на квартирах, не имеют ни одной из тех выгод, которыми прусские войска обыкновенно в квартирах пользуются. Подлинно рекомендовали мы вам содержать в армии нашей строжайшую дисциплину, а жителей до обид и разорений не допускать. Но мы в то же время не сомневались, что войска наши в завоеванной земле, конечно, имеют те же выгоды, коими прусские пользуются, ибо что единожды в обычае введено, то жителям отнюдь тягостью считаться не может. И для того повелеваем вам всегда, когда наши войска в неприятельской земле на квартирах или в гарнизоне стоять будут, поступать точно таким образом, как прусские войска делают». И опять пошли выговоры за неприсылку точных ведомостей. Например, в рескрипте от 11 марта говорилось: «Из поданной вами о числе ружья ведомости усматриваем мы с великим сожалением, что недостает, особливо утраченного, весьма много. Вы не изъясняете при том, по наличным ли людям этот недостаток. И так как мы боимся, что и на наличное число людей ружья не достанет, то повелеваем вам единожды прислать точный и ясный рапорт, насколько именно ружья и прочих муниционных вещей не достает, чтобы мы могли, смотря по тому, принимать наши меры. Кёнигсбергский губернатор Корф обязан был доставлять отдельным отрядам армии все нужное, особенно провиант, фураж и подводы. Но Корф писал в Петербург, что, несмотря на его собственные напоминания, ни один из командующих дивизиями и бригадами генералов не уведомляет его ни о движениях полков, ни о месте их пребывания, так что он, наконец, не знает, куда что отправлять. План кампании, сочиненный в присутствии Фермора в Петербурге, состоял в том, чтобы вся русская армия, разумея полки по двухбатальонному числу, была готова к походу еще до исхода апреля месяца старого стиля. Хотя в начале мая трудно надеяться хорошего корму в поле, однако, тем не менее, армия должна в это время оставить зимние квартиры и двигаться к Познани, где в половине или к 20 числу мая должно находиться уже значительное войско, именно не меньше 60 тысяч, а с офицерами, артиллеристами, инженерами и казаками не менее 90 тысяч. Эта армия не должна брать с собой ни одного больного или слабого, которые все остаются при реке Висле для охранения магазинов и для собственного их поправления, так чтобы к половине лета нечувствительно собрать там армию до 40 тысяч человек. От Познани армия идет прямо к саксонским границам и до самой реки Одера. Где бы ни находилась армия императрицы-королевы, везде вступление русской армии в Силезию должно быть самым тяжелым ударом для короля прусского. Фермор выступил из зимних квартир и перешел Вислу 20 апреля, и только 10 июня достиг Познани. 16 числа получено известие о вступлении прусского войска в польские владения, а 19 Фермор сдал главное начальство над армией. И по возвращении его из Петербурга не прерывались неприятные объяснения между ним и конференцией, мнения и требования которой присылались в виде рескриптов императрицы. Конференция не понимала из донесений главнокомандующего, на что он делает такие большие запасы провианта и куда тратит такие огромные суммы денег. «Вы приказали», — говорилось в рескрипте Фермору, — «заготовить 70 тысяч четвертей хлеба в Познани. Это число превосходит то, которое здесь, в Петербурге, вместе с вами полагалось достаточным на всю компанию. Для чего же делаются еще громадные запасы на Висле, когда хлеб идет морем из России? Мы не видим из вашей ведомости, по какому контракту и за какой провиант надобно доплатить жиду Боруху 56 тысяч рублей. Сколько мы до сих пор видим, вся покупка идет на одних подрядах, но мы не можем себе вообразить, чтоб подрядный хлеб еще свозить надобно было. А когда далее мы стали рассматривать вашу ведомость, то пришли еще в большее удивление. В ней полагается на задатки по контрактам за покупной вновь и приготовленный прежде хлеб и на перевоз из Кёнигсберга в Пилау водою по крайней мере 600 тысяч рублей. Не видим мы, за какой хлеб и за какое его число назначается такая громадная сумма. Выходит, что мы за один провоз нашего хлеба через неприятельскую землю должны заплатить 1200. Выходит, что мы Пруссию получили к истощению нашей казны и к обогащению прусаков. Повелеваем. Никаких на реке Висле вновь приготовлений и покупок провианта не делать, а полагаться твердо на привозимое из России, потом сделать распоряжение, чтоб привоз получаемого из России хлеба был прусским жителям не разорителен, да и нам не очень тягостен. Из вашей ведомости видно, что 27 января было налицо 1 312 863 рубля, а теперь и связущимися из Кёнигсберга остается только 276 281 рубль. После готового провианта надобно было бы думать, что такое множество денег издержано на покупку лошадей и полкового исправления. Однако усматривается, что большая часть денег употреблена в платеж кёнигсбергским купцам, да неизвестно кому другому за подрядный провиант, а именно 453 305 рублей. Если во время пребывания в неприятельской земле при подвозимом из России хлебопропитание становится так дорого, а напротив того, по исчислении целая нынешняя компания и поход через нейтральные земли должны стать так дешево, то не можем не требовать объяснения как этому, так и тому, куда употреблено в прошлом году без малого 4 миллиона по одному провианскому управлению. Тем более, что в 1757 году изошло с небольшим только 2 миллиона. Хотя армия числом была почти вдвое, почти все время находилась в нейтральных землях, и главнейшие издержки употреблены были на поход конницы и легких войск из Украины через всю Польшу, да на заготовление магазинов, от которых еще теперь видим значительные остатки. Главнокомандующий оправдывался, что на привозимый из России хлеб не рассчитывал, потому что он придет в Пилау в июне и июле месяцах, и надобно его будет перегружать на суда, которые фрихшагом ходят. В Эльбинге опять надобно перегружать на плоскодонные суда, которые против течения ходят, и потому при всех стараниях магазинов, находящихся при Висле, особенно Торнского, скоро наполнить нельзя, ибо прежде 6 недель в Торн хлеб не придет. Притом цена хлебу на Висле в апреле месяце так низка, что и с провозом в магазины дешевле петербургского подряда становится, если только в апреле-мае месяце покупка на готовые деньги упущена не будет. Из 4 миллионов рублей большими суммами расходовано в Петербурге и Риге обер-крикскомиссаром на формирование 3-х батальонов и отправление за армию разных припасов. Но еще до получения этих объяснений 8 мая состоялся фирмору рескрипт. За благорассудие нашего генерала графа Салтыкова Петра Семеновича отправить к находящейся за границу ныне под командою нашей армии, вам через сие о том дать знать восхотели с тем, что, как помянутый граф Салтыков пред вами старшинство имеет, то натурально ему и главную команду над всею армию принять надлежит, и потому вы имеете онную ему сдать. Но притом мы твердо уверены, что вы тем не меньше службу вашу продолжать, особливо же помянутому генералу графу Салтыкову, все нужные объяснения подать и, впрочем, во всем ему делом и советом вспомоществовать крайне стараться будете». Фермор отвечал: «Видя вашего императорского величества всемилостивейшее продолжение материнского милосердия и доверенность к последнему рабу своему, не токмо себе сие за обиду не почитаю, но, припадая к стопам вашего императорского величества, рабское мое благодарение приношу». В учрежденной Фермором провианской походной канцелярии членами были генерал-майор Диц, бригадир Хомутов и полковник Маслов. Теперь Диц и Хомутов были отставлены, и управление канцелярию поручено генерал-поручику князю Александру Меньшикову, при котором из прежних членов остался полковник Маслов. Меньшикову было наказано, чтобы армия всегда имела с собой продовольствие на месяц. Находясь в неприятельской земле, получала бы пропитание с нее выписыванием порций, раций и контрибуции. Если бы этого оказывалось недостаточно, то покупать в соседней Польше, давая сверх обыкновенной цены по рублю и до 2 рублей, только бы продавцы сами доставляли хлеб. Солдаты не должны быть затрудняемы на походе печением хлеба и сушением сухарей. Для этого взявшие маршруты и ведомость о лежащих на дороге местечках и деревнях, тотчас наперед послать в те места народных офицеров с прописанием, где которому числу сколько хлеба должно быть перепечено обывателями, чтоб солдаты не только готовый хлеб получали, но и с собою до другого места готовым брать могли. Перемена Фермора была неожиданная. Не ожидали и такого назначения ему преемника. Фермор почему-то славился искусством военным. Петр Семенович Салтыков ничем не славился. По родственным связям своим с императрицей Анною и правительницей Анною Леопольдовною он не мог быть приятен новому правительству и потому был удален из Петербурга для командования украинскими ландмилицкими полками. Иностранцы и свои отзывались об нем одинаково, что это предобрый, обходительный, ласковый человек, но простой солдат, никогда не командовавший в действующей армии. Вот впечатление, произведенное Салтыковым в Кёнигсберге и записанное очевидцем. «Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких украшений и без всех пышностей. Ходил он по улицам и не имел за собою более 2 или 3 человек. Привыкнувшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось. И мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому ничего не значащему старичку можно было быть главным командиром той великой армии и предводительствовать ею против такого короля, который удивлял всю Европу своим мужеством, проворством и знанием военного искусства. Он казался нам сущую курочкою, и никто и мыслить того не отваживался, чтоб мог он учинить что-нибудь важное». Новый главнокомандующий по прибытии своем к армии в Познань созвал военный совет, на котором положено было искать неприятеля, выжить его из Польши и направляться к Одеру. Это решение было исполнено, и легкие русские войска начали уже схватываться с пруссаками. Из Петербурга писали Салтыкову, что очень довольны его мужественным и похвальным намерением. Прусская армия была под начальством генерала Веделя, который должен был помешать соединению русской армии с австрийским корпусом генерала Лаудона. 12 июля русская армия встретилась с прусскою при деревнях Пальцеге и Кай, недалеко от Одера, на бранденбургских границах. Неприятель, как говорится в донесении Салтыкова, поворотясь вдруг своим левым крылом, на правое наше устремился, и пушечная пальба наижесточайшим образом началась, которое беспрерывно более часа продолжалось.